вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это радио «Крым Реалии» и программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский и Елена Римовская. И сегодня в нашей программе.
75-я годовщина депортации крымских татар из Крыма. США призвали освободить политических узников Кремля.
Отставка топ-чиновников в Украине. Кто написал заявление об увольнении?
Миллиард. Рок в Крыму. Что будут латать в этот раз?
И как в Ялте решат проблему санузлов?
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Не забывайте задавать свои вопросы и просто комментировать.
И можете позвонить к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки по этому номеру телефона абсолютно бесплатны для крымчан. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. И мы начинаем.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Ну а начнем мы наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Крымские татары опять жертвы жестокости Кремля. Такое заявление сделал временно поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан по случаю 75-й годовщины депортации крымско-татарского народа. Москва опять применяет насилие крымским татарам, в частности, убийства, исчезновения, пытки, говорится в его заявлении. По словам Камиана, десятки тысяч крымских татар были вынуждены покинуть полуостров из-за страха за свою безопасность. Десятки активистов находятся в российских тюрьмах по политическим обвинениям.
Вашингтон призвал Москву прекратить репрессии в отношении крымских татар, а также освободить всех политических узников. Вместе с тем США подчеркнули, антироссийские санкции останутся в силе до тех пор, пока Украина не получит полный контроль над своими территориями.
Ну и напомним, что 75 лет назад, 18 мая 44 года, началась насильственная депортация из Крыма в Среднюю Азию крымских татар. Всего было депортировано более 180 тысяч человек. Согласно постановлению Верховной Рады Украины, день 18 мая объявлен Днем памяти жертв геноцида крымско-татарского народа.
Прямой эфир.
Россия может вернуться в парламентскую ассамблею Совета Европы. Сегодня в Хельсинки, в столице Финляндии, состоялось заседание министров иностранных дел Совета Европы. Более 30 дипломатов из 47 приняли решение о сохранении членства России в парламентской ассамблее Совета Европы. Это при том, что после аннексии Крыма Москва лишилась права голоса в этой организации. А с 2017 года она не платила членские взносы. Но окончательное решение еще не принято. Это подчеркнул народный депутат Украины, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев. Он отметил, что для возвращения России в организацию необходимо принять еще два решения. На регламентном комитете парламентской ассамблеи Совета Европы 3 июня и во время голосования на парламентской сессии 25 июня.
Украину на заседании представлял заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Глава МИД Украины Павел Климкин отказался ехать в знак протеста против попыток Совета Европы вернуть Россию в парламентскую ассамблею.
Украина в центре внимания.
Министр иностранных дел Украины подал в отставку. Павел Климкин написал заявление об отставке, об этом он сообщил в виде обращения на своей странице Facebook. Уже в понедельник, 20 мая, в день инаугурации Владимира Зеленского, он направит свое заявление об отставке Верховной Раде и новому президенту.
Я це рішення прийняв дуже давно. Вважаю, що частинка нашого успіху в зовнішній політиці – це те, що вона є по-справжньому чесною і щирою, на відміну від внутрішньої політики. На сьогодні потенціал нашої зовнішньої підтримки через політику, через емоції майже вичерпаний. Я розумію, чого хочуть українці, але також розумію, чого від нас очікує світ. І у мене є дуже багато різних ідей, я сподіваюся їх зреалізувати. Тому я йду вперед, іду до Верховної Ради України, звичайно, з командою, з якою я поділяю цінності, принципи, емоції і бачення, як іти далі.
Павел Климкин возглавляет Министерство иностранных дел Украины с июня 2014 года. Главу МИД назначает президент Украины. Инаугурация новоизбранного главы страны пройдет 20 мая в стенах Верховной Рады Украины.
Еще одна отставка, на этот раз секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова. Об этом сообщает пресс-служба СНБО. Свое решение Турчинов объяснил прекращением полномочий действующего президента Украины Петра Порошенко. Согласно опубликованному заявлению, Турчинов готов, цитируя, на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании в дальнейшем защищать Украину.
Президент Украины Петр Порошенко назначил на должность секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова в декабре 2014 года.
Украина в центре внимания.
Украинский парламент остался без коалиции. Это произошло после того, как фракция партии «Народный фронт» вышла из парламентского большинства. Об этом с трибуны заявил народный депутат Максим Бурбак.
Фракція Народного фронту заявляє, коаліція, яка сформована у 2014 році і діяла до сьогоднішнього дня, виконала свої завдання. Низка ключових рішень приймалася конституційною більшістю складу Верховної Ради. За 5 років цей парламент, два уряди і українська влада у цілому провела змін України більше, аніж за 2 попередніх десятиліття. Але це вже історія. Закладено фундамент сильної і успішної України, і це майбутнє. Саме тому ми заявляємо про вихід із діючої коаліції, припинення її діяльності 17 травня 2019 року.
После этого спикер украинского парламента Андрій Парубій заявив о прекращении деятельности коаліції Верховної Ради.
Сумна новина. З огляду на заяву голови депутатської фракції політичної партії «Народний фронт» про вихід фракції коаліції і у зв'язку з цим припинення діяльності коаліції, повідомляю, що сьогодні коаліція депутатських фракцій «Європейська Україна» у Верховній Раді 8-го скликання припинила свою діяльність. Відповідно до положень частини 7 статті 83 Конституції України, протягом одного місяця від сьогодні, з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, має бути сформована нова коаліція.
Согласно украинскому законодательству, если новая коалиция не будет создана на протяжении 30 дней, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Вместе с тем, за полгода до прекращения полномочий Верховной Рады ее распускать нельзя. Очередные выборы в украинский парламент должны состояться 27 октября этого года.
Ну, тут стоит отметить, что в штабе Владимира Зеленского уже прокомментировали эту информацию. Вот они считают, что не совсем корректно сегодняшнее заявление о прекращении работы коалиции. У Владимира Зеленского считают, что коалиции не было уже 3 года как. Но, тем не менее, тут стоит отметить, что накануне политический советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявлял, что да, новоизбранный президент Украины будет инициировать роспуск Верховной Рады.
Прямой эфир.
Экс-командующий Национальной гвардии Украины арестован. Судья Соломенского суда Киева Ада Пиденко решила на время следствия взять под стражу Юрия Алерова. Его, напомню, подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии Украины. Под стражей Алеров пробудет до 12 июля. Но вместе с тем он может выйти под залог. Сумма залога почти 5 миллионов гривен. Срок действия меры пресечения до 12 июля 2019 года.
14 мая Национальное антикоррупционное бюро задержало экс-руководителя Нацгвардии Украины. Его, а также двух подельников подозревают в незаконном завладении почти 82 миллионами гривен. Согласно расследованию журналистов программы «Наши гроши», Юрий Алеров согласовал замену жилого комплекса для гвардейцев. Из-за этой оборудки военные якобы получили жилье не на столичном Печерске, а на окраине Киева. Разница в цене, по данным журналистов, составила более 100 миллионов гривен.
Прямой эфир.
И вот сейчас я хотел бы вернуться к событиям 18 мая. Напомню, что этот день памяти отмечается в Украине, день памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. Это 75-я годовщина с момента депортации крымских татар из Крыма в 1944 году. Так вот, 18 мая в Киеве на базе национального комплекса «Экспоцентр Украины» в 14 часов состоится открытие арт-проекта «Украденный Крым. История депортации». операция, а в 15 часов вечер реквием при участии государственных лиц, дипломатов, политиков. Далее, значит, что еще будет? В 16 часов 30 минут с площади перед главным входом этого самого экспоцентра Украины, это бывшего ДНХ, на Майдан независимости стартует автопробег «Автомобильный марш». В 18 часов, вот уже непосредственно на Майдане независимости, состоится такой траурный митинг памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. И в 22 часа, опять-таки уже на ВДНХ, будет демонстрироваться тематическая видеопроекция 3D-маппинг, я так понимаю, тоже посвященная этой трагической дате 18 мая в Украине, напомню, это постановление Верховной Рады, установлена эта дата как день памяти жертв геноцида крымско-татарского народа.
Крым в центре внимания.
Жителям оккупированного Донбасса с российскими паспортами могут запретить въезд в Европу. С такой инициативой выступили послы стран Европейского Союза. Об этом сообщает журналист «Радио Свобода» Рикард Юзвяк. По его словам, в ЕС обсудили вопросы об упрощенной выдаче России паспортов. На оккупированной части Донбасса Еврокомиссия должна рассмотреть вопрос, можно ли людям с такими паспортами запретить въезд в Евросоюз.
Напомню, 24 апреля российский президент Владимир Путин издал указ, согласно которому жители неподконтрольных Украине территорий Донбасса смогут в упрощенном порядке получать российские паспорта. Уже вскоре он выдал подобный указ и в отношении тех украинцев, которые родились и жили в Крыму до аннексии полуострова. И Украина обратилась к международным организациям ЕС и США с призывом усилить санкции против России из-за решения Москвы.
Крым в центре внимания.
Почти 1,5 миллиарда рублей выделят в аннексированном Крыму на ремонт 4 дорог. 2 региональные и 2 межмуниципальные дороги отремонтируют в рамках программы «Безопасные качественные автомобильные дороги». Об этом сообщил российский министр транспорта Крыма Сергей Карпов. Речь идет о трассах Саки-Орловка, Черноморская-Оленевка, Танковая оборона и Лекарственная Демьяновка. Строительно-монтажные работы, по словам Карпова, стартуют в июне. Чиновник обещает, что ремонт будет проводиться в сжатые сроки, чтобы не было неудобств для туристов.
На всех 4 дорогах будет проведена замена и ремонт поврежденных слоев асфальта и устранена колеиность. Для повышения уровня безопасности дорожного движения на аварийно опасных участках установят светофоры и барьерное ограждение, выполнят устройство тротуаров. На самом деле, вот колеиность, ее проще всего не устранять, а не допускать. А колеиность Знаешь, да, что такое колеиность?
Нет.
Это когда как будто ты едешь вот по такой глубокой колее, как по грунтовой дороге, или же можно это сравнить еще с рельсами, но только наоборот, как будто впалой такой вот едешь, как будто по такой железной дороге. Так вот, это все образуется из-за того, что ездят тяжело груженные автомобили, а летом в Крыму достаточно, да уже и сейчас весной уже в Крыму достаточно жарко, и асфальт, он при температуре свыше 28 градусов, он становится такой очень пластичный, практически как шоколад.
А вот в Севастополе и Балаклаве перекроют движение. Произойдет это 19 мая. В этот день будут праздновать День детства и юности. Бывший советский праздник День пионерии. В центре Севастополя ограничат движение на улице Ленина от площади Ушакова до площади Суворова, а также по улицам Портовая и Троллейбусный спуск. Ограничения ведут с 9:00 до окончания мероприятия. Вот в Балаклаве дороги перекроют с 16:00.
Крым в центре внимания.
Под Севастополем восстановили разбитый памятник участников Второй мировой войны. Инцидент, напомню, прошел в ночь на 9 мая в селе Орловка. Вандалы разбили плиты после того, как на эти плиты внесли имена крымских татар, погибших во Второй мировой войне. О восстановлении памятника рапортовали в российском правительстве Севастополя. Также там установили системы видеонаблюдения. Правоохранители, к слову, пока не нашли тех, кого подозревают, ну вот, в разрушении этого памятника. Сам памятник был установлен в 60-е годы прошлого века, обновили его 6 мая этого года, и вот он не простоял даже 3 дня, пока его разрушили. Но теперь снова памятник этот восстановлен.
Прямой эфир.
Туалеты у «Ласточкиного гнезда» отремонтируют. Это пообещал российский мэр Ялты Андрей Чулпанов во время выездного совещания под руководством подконтрольного России главы Крыма Сергея Аксенова. Капремонт начнут с августа этого года. Перед этим Андрею Чулпанову обратилась российский министр культуры Крыма Арина Новосельская. Именно она подняла тему санузлов возле культурных объектов.
Алексей Владимирович, просьба большая не просто сделать косметический ремонт, а капитально их отремонтировать. Чтобы так не получилось, что покрасят, побелят, положат новый кафель, а запах, который разит на набережную, он останется. Поэтому полностью отремонтировать капитально эти туалеты. Что касается Ласточкиного гнезда, мы входим уже в период полной реставрации, и очищаются от торговых ларьков подходные пути, просим тоже, потому что там туалет вообще страшнючий.
Всего в этом году на ремонт муниципальных туалетов, а их 18, администрации Ялты предусмотрено 7 миллионов рублей. Чапанов подчеркнул, на ремонт каждого санузла потратят до 400 тысяч рублей.
Крым в центре внимания.
В Крымском центре спасения дельфинов ищут волонтеров. Главные задачи добровольцев – фотофиксация погибших дельфинов, измерение, в некоторых случаях отбор проб, например, токсикология, цитология, гистология, вирусология, бактериология. В случаях выбросов живых животных волонтеры должны быстро и на своей машине добраться до места и наблюдать за дельфином и поддерживать его на плаву до приезда врачей. Такое объявление разместил Крымский центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежный». Море.
Больше всего нуждаются в волонтерах в Оленевке, Поповке, Заозерном, Евпатории, Исааках, Николаевке, Андреевке, Каче, Севастополе, Семизе, Алупке, Ялте, Алуште, Коктебеле, Феодосии, Приморском и Керчи. То есть фактически во всех на приморских населенных пунктах. В апреле, напомню, в центре «Безмятежное море» заявляли о более сотне погибших дельфинов и морских свиней в Крыму. Но это тоже дельфин. Это число превышает цифры, отмеченные в это же время года в прошлом сезоне. Ну что ж, вот на этом мы ставим такое многоточие в наших сегодняшних новостях. Далее будем говорить вот о чем. В российских средствах массовой информации появились такие данные о том, что российская железная дорога собирается передать российскому государству в качестве дивидендов, а российская железная дорога – это открытое акционерное общество, и которое полностью принадлежит на 100% российскому государству, и вот в качестве дивидендов, якобы у них есть какая-то прибыль, они в этом году на 12 миллиардов рублей передадут российскому государству вагонов. Самых разных. Наверное, и пассажирских, и грузовых вагонов, и так далее. И по данным, которые приводит российское издание РБК, скорее всего, эти вагоны отправятся в Крым.
А как же санкции?
А дело в том, что вот эта компания РБК, которая зарабатывает многомиллиардные на самом деле
РЖД.
Деньги... О, извините, не РБК, РЖД. Которая зарабатывает много миллиардов ежегодно на своих вот таких внешнеэкономических контрактах, на поставках товаров и услуг, в основном, наверное, услуг по перевозке тех или иных грузов, но не только. Также компания РЖД участвует и в реконструкции самых разных путей сообщения в разных странах. Так вот, для того, чтобы компания РЖД не попала под санкции, вот таким образом она эти вагоны передаст, по данным компании РБК теперь уже, да, передаст в российскому государству, а уже российское государство направит эти вагоны в Крым. Поскольку вот вся территория России, она покрыта сетью РЖД, а в аннексированном Крыму РЖД нет. Как нет, собственно говоря, там и Сбербанка России, как нет там российских больших этих банков, как нет там российских мобильных операторов, ну и так далее. Вот этого всего там нет. Есть там такое предприятие, которое было создано на куске отрезанного от Украины Приднепровской железной дороги. Это называется теперь предприятие Крымские железные дороги. Вот это все им и передадут. Потому что, ну, если верить сообщениям, опять-таки, российских чиновников, уже самое ближайшее время начнется пассажирское и там грузовое, возможно, движение по мосту железнодорожному. Дорожному мосту через Керченский пролив. Стартует оно, скорее всего, в декабре, но вот такие первые уже рейсы обещают запустить раньше, например, в августе, а может быть и в сентябре. Так вот, для того, чтобы не попасть под санкции, одновременно, ну вот, чтобы были рейсы в Крым, значит, для чего же строили этот железнодорожную часть моста, вот таким образом и придумали туда передать эти вагоны. Насколько жизнеспособной окажется эта схема, мы и попытаемся выяснить в нашей сегодняшней программе. Оставайтесь с нами, продолжим через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. інтерв'ю. В ефірі Радіо Крим Реалії.
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реали». С вами Александр Янковский. Далее будем говорить вот о чем. Российские издания РБК сообщают о том, что российский железнодорожный перевозчик РЖД выплатит российскому государству дивиденды за 2018 год, но не деньгами, а вагонами и недвижимостью. По одной из версий, вагоны РЖД отправят в аннексированный Крым для использования на полуострове, а также для связи с соседней Россией. По информации медиа, РЖД передаст государству активно на 20 миллиардов рублей. Более половины этой суммы спишут за счет поставок пассажирских вагонов. Остальную часть, около 8 миллиардов, компания выплатит зданиями, которые находятся в пользовании не связанных с железнодорожным транспортом госструктур. Но мы говорим, нас сам в первую очередь, конечно же, интересуют вот эти вагоны. РЖД планирует передать в виде дивидендов парк пассажирских вагонов, которые пойдут в аннексированный Крым, когда там достроят железнодорожную часть моста через Керченский пролив. И стоимость этих вагонов около 12 миллиардов рублей. Таким образом, по словам собеседника издания, РЖД вместе с российским правительством нашли способ передать вагоны Крымской железной дороге, и чтобы при этом РЖД не оказалось под санкциями. А получив вагоны от РЖД, правительство впоследствии сможет передать их Крымской железной дороге. Но а сейчас на российской железной дороге не распространяются ни американские, ни европейские санкции. В отличие, например, от компании Аркадия Ротенберга, которая была задействована в строительстве Керченского моста. Итак, пробуем разобраться вообще, почему компания РЖД боится вообще санкций, насколько компания РЖД связана, этот бизнес связан с другими странами, насколько для нее важно осуществлять свою деятельность в других странах, и сколько надо вообще Крыму железнодорожных вагонов для устойчивого сообщения. Попробуем ответить на этот вопрос, и начнем нашу беседу с Александром Кавой, бывшим заместителем министра инфраструктуры Украины. Александр, приветствую вас.
Здравствуйте.
Александр, давайте для начала, если можно, буквально несколько слов про компанию РЖД. Скажите, сама по себе эта компания, насколько я понимаю, она работает не только в России, ее бизнес задействован и в других странах. Что это за бизнес, насколько он важен для этой компании?
РЖД – это крупная компания, у которой первичный бизнес – это перевозка грузов, перевозка пассажиров. Но в ее структуру также входят логистические компании, которые обеспечивают перевозку товаров по всему миру. То есть, в принципе, структура РЖД была сделана по основе структуры государственных железных дорог Германии Deutsche Bahn.
Я просто беру информацию из открытых источников. Якобы к 2025 году планируется, что прибыль от реализации зарубежных проектов российских железных дорог должна достигнуть 800 миллиардов рублей. Но по нынешнему курсу это более 10 миллиардов долларов. Скажите, если теперь говорить не про саму РЖД, а вообще про транспортное сообщение. Самолеты российские летают в аэропорты Симферополя, в аэропорт Симферополя, единственный аэропорт, который сейчас работает в Крыму, де-факто, не боясь там американских или европейских санкций. Или боясь, но тем не менее все равно летают. А российские железные дороги в Крым сами не заходят. И о чем пишет издание РБК, что таким образом хотят передать эти вагоны к крымским железным дорогам. Как вы считаете, почему такая разница? Почему авиакомпании не боятся санкций, а российские железные дороги этих санкций опасаются?
Здесь нужно смотреть на те санкции, которые вводились европейскими и американскими правительствами в отношении Российской Федерации. И очевидно, что российские авиакомпании являются крупными потребителями авиастроительной отрасли Соединенных Штатов и Европы. И, конечно, ни компания Boeing, ни компания Airbus не заинтересована, чтобы потерять такого клиента, как компания Аэрофлот. То есть хочу обратить внимание, что Аэрофлот входит в десятку авиакомпаний мира по возрасту флота. То есть в Аэрофлоте очень молодые самолеты, средний возраст там порядка 3 лет, и, соответственно, это платежеспособный клиент. Кроме того, российский авиационный рынок – это сотни самолетов, это десятки клиентов компании Boeing и Airbus, и никто не заинтересован делать шаги, которые могут ухудшить финансовое положение положение крупнейшего европейского и американского авиастроителя. Угу.
А что касается теперь российских железных дорог? Компания
РЖД гораздо меньше зависит от поставщиков продукции из Европы. Вот с Соединенными Штатами, в принципе, там вообще очень небольшие связи. И, конечно, эта компания не столь чувствительна к импорту товаров из США и Европы.
Но, тем не менее, смотрите, они не хотят сами, да, вот компания РЖД не планирует присоединять к себе вот эти крымские железные дороги, а сделано отдельное юридическое лицо, которое не включено в состав компании РЖД. И сейчас, вот как пишут журналисты издания РБК, именно вот с помощью этой схемы такой, когда будут переданы вагоны вначале государству российскому, а уже потом российское государство будет передавать этой компании, таким образом хотят вывести из-под возможных санкций компанию РЖД.
В чем... Ну, это право правительства России и право менеджмента компании РЖД решать, как им организовать перевозки между территорией Крыма и остальными регионами. Вот. То есть, в принципе, ничего нерационального в их поступках нету, тем более, что есть много прецедентов, когда в России помимо РЖД работают другие операторы, тот же всем известный Аэроэкспресс, который обеспечивает перевозки между аэропортами Москвы и центром города. Вот есть там подразделения, как железные дороги Якутии, которые не принадлежат российским железным дорогам. Так что в предложенной журналистами или показанной журналистами РБК схеме ничего нерационального нет.
Понятно, спасибо. Это был Александр Кава, бывший заместитель министра инфраструктуры Украины. Мы продолжаем нашу программу. Далее будем говорить с Вячеславом Коновалом, украинским транспортным экспертом. Вячеслав, приветствую вас. Вячеслав, вы слышите нас?
Да.
Да. Добрый вечер. Значит, сегодня о чем мы говорим в нашей программе? Напомню о том, что вот журналисты издания РБК, им стало известно, что российские железные дороги планируют передать в виде дивидендов парк пассажирских вагонов, но передать этот парк вначале российскому государству. На стоимость оценивается около 12 миллионов рублей. А вот уже затем...
Миллиардов.
О, извините, 12 миллиардов рублей, да. Потому что, наверное, один вагон стоит раза в три дороже, как минимум.
Ну, миллион долларов.
А потом уже вот эти вагоны, их планируют передать в Крым. И таким образом, чтобы компания РЖД не была под санкциями. Ну вот Александр Кава почему-то считает, что тут нет ничего такого сверхъестественного, что якобы там это обычная привычная схема. А как вы считаете, вот почему компания РЖД боится попасть под санкции? И вот придумана такая схема.
У них большой международный бизнес, очень большой. И, скажем так, международные перевозки грузовые, вот ключевое слово грузовые, вот, и не дай бог там как-то засветиться, поэтому они и на Донбассе принципиально, так сказать, дистанцируются. Мы ни при чем, мы там уголь не возим, мы, ну вот, никак. И поэтому и в Крыму. Другой вопрос, что ну, они вот передадут эти вагоны в Крым, а для чего?
Может быть такая схема? Вот я, конечно, не специалист по транспорту, но я могу предположить только, что может быть так, что это будет сделано условная там вот Крымская железная дорога, которую сделали на части забранной, да, Приднестровской железной дороги Украины, может быть просто-напросто, что вот будут просто такие локомотивы ходить там с вагонами, на которых будет написано просто КЖД, и вот эти локомотивы, они как раз и будут курсировать там в рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Петербург, Мурманск, Екатеринбург, Смоленск, Брянск и Кисловодск. Это предполагается, что вот именно по этим рейсам будут стартовать уже с 9 декабря 2019 года рейсы из железнодорожного вокзала Симферополя.
Мне жалко российских пассажиров. Для понимания, ЖД-ветка, вот именно ЖД-сообщение, да, из Керчи идет на Джанкой, а потом на Симферополь. Напрямую на Симферополь нету ЖД-ветки. Может быть, я...
Не-не, я понимаю, Вячеслав, да, это, конечно, я тоже ездил в этом поезде, который идет 7 или 8 часов, уже сейчас точно не помню, из Симферополя в Керчь, но, тем не менее, да, если вот... Таким образом, как вы считаете, может быть, вот сделано так, что из Крыма будут ходить эти поезда, что они формально таким образом выведут компанию РЖД из-под санкций?
Да, они выведут компанию РЖД. Еще когда в 2014 году они принципиально вот, создавали как бы структуру, что мы ни при чем, РЖД ни при чем, ребята, мы вот ни на Донбассе не присутствуем, мы в Крыму не присутствуем, давайте мы там отстранимся. С другой стороны, когда начинаешь разбираться, по всей Украине вагоны РЖД, да в том же Измаиле, боже мой, представляете, да, где Измаил, где российская граница. Первая грузовая компания, ну, которая при РЖД, там стоят целый парк российских РЖД-вагонов. Угу. Вот, они пытаются через всякие филиалы, через всякие прокладки говорить, что мы ни при чем.
А вот, Вячеслав,
что, ну, это очень большой день.
Ага. Вячеслав, у меня такой вопрос. Давайте теперь попробуем посчитать. Вот эти 12 миллиардов рублей, а сколько можно на них вагонов купить?
Если... 1 миллион долларов один вагон.
Вот, это чуть меньше получается 12 миллиардов рублей, это чуть меньше 200 миллионов долларов. То есть меньше 200 вагонов можно, да, будет купить, получается?
А зачем? Вот у меня глупый вопрос, зачем 200 вагонов для, ну, Крыма? Вот у них оставалось, насколько я помню, пару десятков, ну, хорошо, до сотни вагонов и так оставалось. Угу. Вот, их просто апгрейдить, отрихтовать, назовем так, и можно было бы и их использовать, потому что там была целая секретная операция, как выводили оттуда локомотивы, как там вытаскивали вагоны, приднепровские вагоны, ну, тем не менее, зачем, потому что там вот именно сама логистика железнодорожная, она... Ну, скажем так, ну, она не позволяет, ну, не дает для пассажиров комфортной перевозки. Это, представляете, от Керчи ехать в Джанкой, из Джанкой ехать в Симф, из Симфа в Севастополь. Ну, Евпатории-то вообще страшно. Я еще когда малой был там в Юный Ленинец, этот санаторий, ехал из Киева. Мы тогда еще молились, чтобы мы доехали. Вот, потому что это там настолько раздолбано, что ой-ой-ой.
Вячеслав, ну вот смотрите, да, вот вы спрашиваете, зачем. Не я буду отвечать, но я могу привести слова господина. Это Алексей Гладилин, генеральный директор так называемого предприятия «Крымская железная дорога». Он сказал следующее. Значит, он уже пообещал, что в 2020 году пассажиропоток железнодорожным транспортом в Крым составит 2 миллиона 600 тысяч пассажиров. А к 2025 году он вообще надеется, что этот пассажиропоток составит 4 миллиона пассажиров. А насколько, ну, вообще реалистичны такие цифры?
Да, это точно так же, как пассажиропоток в аэропорт Симферополь. Вот всем рассказывают, там 5 миллионов пассажиров, а вот я не верю. То есть там их по 2 раза или по 3 раза считают и... рассказывают, что у них там суперпассажиропоток. Ну, то есть мы по линии Европатруля считали, ну, там, ну, действительно, флайрадар берешь, самолет летит, да, а его, у него позывные сразу от 3 авиакомпаний. Вот, и за счет этого так вот и считают. А еще раз повторяюсь, сама логистика. Ну, вот какой дурак пассажир поедет из Керчи в Джанкой, из Джанкой, из Симферополя, а потом, может быть, в Севастополь. Это ж, ну, вот, ну, я не знаю. Ну...
Но, да, но это может быть, понимаете, а может быть, россияне и не знают. Им скажут вот сейчас или там сделают опять какое-нибудь субсидирование на эти железнодорожные билеты в Крым. Вот, может быть, они таким образом и поедут там, откуда они обещают, что из Санкт-Петербурга, Мурманска, Екатеринбурга, Москвы.
Да, из Мурманска вот до Крыма, вы представляете, сколько ехать, и еще потом еще по Крыму петлять.
А вообще вот такие поезда, да, вот вообще поезда такого дальнего следования, которые следуют, едут несколько суток, они вообще насколько сейчас популярны, ну, не знаю, в той же России, может быть?
Да нет, они не популярны. Они в советские времена были не популярны, а сейчас... Тем более. Угу. Поэтому как-то так это будет такой образцово-показательный такая поездка. Вот, да, мы добрались. Мы это сделали. Героически.
Ясно. Ну, может быть, знаете, это как потом будет детям что рассказать. Спасибо вам. Вячеслав Коновалов, украинский транспортный эксперт, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Да, продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня вот мы о чем говорим. Российские железные дороги планируют передать, об этом сообщает российское издание РБК, планируют передать в качестве дивидендов российскому государству вагонов на 12 миллиардов рублей. Ну вот нам тут, мы сейчас выяснили, что это приблизительно 200, если о новых вагонах, то это речь идет приблизительно о 200 новых вагонах. Делается это, по информации издания РБК, для того, чтобы российские железные дороги не попали под санкции. Потом эти вагоны российское государство передаст в Крым, а уже вот на основании этих вагонов и будет сделано пассажирское сообщение как в самом, наверное, Крыму, так и с регионами соседней для Крыма России. Продолжаем программу, далее будем беседовать с Владимиром Шульмейстером, украинским экспертом по транспорту и инфраструктуре. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Владимир, на ваш взгляд, вот это во всей этой схеме, если это действительно так, и РЖД пытается уйти из-под санкций, насколько вообще чувствительна компания «Российские железные дороги» для иностранных санкций?
Ну, во-первых, это допущение, то есть пока это только допущение РБК, мы не можем говорить, что это наверняка есть схема. Во-вторых, в случае, если это вот как вы описываете, то это действительно схема. Удастся ли уйти? Ну, формально да. А потом уже это уже дело юристов доказать, что это была схема и что это была только попытка уйти от ответственности.
Угу. А на ваш взгляд, вот нет, а вот если говорить вообще, почему компания РЖД может опасаться санкций? Вот, например, потому что в аэропорт Симферополь летают многие авиакомпании России, и этих рейсов достаточно много. А вот поезда РЖД в Крым не ходят, и пока что мы не видим, чтобы были такие обещания, что именно РЖД будет осуществлять железнодорожные рейсы в Крым.
Аналогии с авиацией. Всякая авиакомпания, которая осуществляет полеты в Крым, нарушает правила осуществления полетов в соответствии с украинским законодательством. Она не получает, авиакомпания, разрешение от госавиаслужбы, она не получает разрешение на пролет от аэроруха, и, соответственно, в случае нарушения она должна заплатить штрафы. Эти штрафы все эти там 4 года начисляются, и Украина пытается через суд эти штрафы взыскать. Поэтому здесь, даже идя по аналогии, авиакомпании нарушают, поэтому они, собственно, должны пострадать финансово. И то же самое в случае, если будет доказана связь РЖД с вот этой схемой, как вы говорите, то по тому же маршруту пойдет и РЖД.
Угу. Хорошо, у меня такой еще вопрос. Скажите, вот если действительно эти вагоны будут переданы, пассажирские вагоны, на сумму в 12 миллиардов рублей, это приблизительно, ну, там сказали, что это около там 200 вагонов. А вообще сколько надо вот такого состава подвижного для того, чтобы обеспечить железнодорожным сообщением Крым, например, там вот, ну, с другими регионами соседней России, либо там с материковой Украины, может быть, знаете, там, по данным на 2014 год?
Не могу сказать, на этих данных нет, но вся эта ситуация связана с тем, что открывается, планируется к открытию железнодорожная часть Керченского моста. Соответственно, поезда, которые вот планируются к этому курсированию, это как раз будут идти на территорию России по этому мосту. Сколько их нужно? Ну, давайте прикинем, куда могут идти поезда по Крыму. Ну, возможно, как раз вот это 200, может быть, 250 вагонов и необходимы, потому что один состав – это обычно там 15 вагонов. А учитывая, что, скорее всего, это не новые вагоны, то их, возможно, не 200, а как раз их там штук 300.
Больше, да? Ну, я напомню нашим радиослушателям, что еще в прошлом году называли дату начала продаж железнодорожных билетов в Крым. Это, значит, генеральный директор Крымской железной дороги Алексей Гладилин говорил о том, что билеты начнут продавать 9 декабря 2019 года. И говорил он также, что предполагается 10 маршрутов пассажирских поездов в Крым и соседней России. Простите, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Екатеринбурга, Смоленска, Брянска и Кисловодска. Ну вот приблизительно так. Спасибо вам, Владимир Шульмейстер, был на прямой телефонной связи с нами, украинский эксперт по транспорту и инфраструктуре. А мы продолжаем нашу программу. Вот есть еще данные. Значит, с 2015 года компания РЖД принимает участие в проектировании, реконструкции, строительства железных дорог в Сербии, Таиланде, Индонезии, Саудовской Аравии, Бразилии, а также Транскорейской магистрали. И к 2025 году сообщала, что прибыль от реализации зарубежных проектов РЖД достигнет 800 миллиардов рублей. Но в Крыму РЖД нет. Впрочем, в Крыму нет ни Сбербанка России, ни других крупных российских банков, нет ни российских операторов мобильной связи, ни операторов, которые продают бензин на территории соседней России. В Крыму их тоже нет. Продолжаем программу и далее говорим с Алексеем Стародубовым, директором Крымского экспертного центра. Алексей, приветствую вас.
Здравствуйте.
Алексей, у меня к вам такой вопрос. Вот сейчас уже похоже, что в этом году будет закончено строительство железнодорожной части вот этого моста через Керченский пролив. А на ваш взгляд, есть ли для этой, для железнодорожной ветки пассажиры и грузы? Если есть, то какие?
Я думаю, что прежде всего грузы есть на материковой части России. То есть, а это товары широкого потребления, которые потребляются населением Крыма прежде всего. То, что мы видим сейчас в виде поставок автотранспортом. Если говорить о каких-то поставках с территории оккупированного полуострова на территорию России, я не думаю, что там будут какие-то сверхъестественные товары, которые уникальны с точки зрения потребления российского рынка. Ну, возможно, это привяжут к железнодорожным веткам такие предприятия, как Крымская сода, Крымский титан, то есть те предприятия, которые до аннексии полуострова были ориентированы исключительно на экспорт, может быть, продукцию, которую они сейчас будут производить, которую они сейчас производят, будут потреблять в материковой России, извините, и поставки с этих предприятий будут осуществляться железнодорожным транспортом. Такое я допускаю.
Угу. Получается так, что, может быть, какие-то будут грузы завозиться железнодорожным транспортом, хотя, вот с другой стороны, как правило, товары народного потребления, ну, то, что идет в магазины, там, на рынке, на какие-то склады, как правило, они возятся, ну, вот я сейчас смотрю, автомобильным транспортом, ну, в большинстве своем, и Крым в том числе, Крым не исключение. А с другой стороны, еще там до 2014 года очень часто автоперевозчики были согласны брать практически любой груз и за любые деньги, лишь бы только выехать из Крыма, лишь бы только пустым не ехать из Крыма. И получается, что, наверное, приблизительно так же сейчас эта схема будет работать и уже с аннексированным Крымом по отношению к соседней России, когда в Крым, наверное, будут какие-то приходить грузы, а вот чем загрузить в обратную дорогу, это большой вопрос. Вот чем вы думаете, их могли бы загрузить, этот транспорт? Ну, вот кроме предприятий химической промышленности, которые работают на севере Крыма.
Сельскохозяйственное производство, возможно, можно будет загружать железнодорожные составы. Но я не думаю, что там производится такое количество продукции, которое массово будет вывозиться с территории полуострова на материковую часть России именно железнодорожным транспортом. Вы абсолютно правы. Если брать, например, винодельческий комплекс, то перевозки будут осуществляться, я думаю, как и осуществлялись, автотранспортом. Использовать железнодорожные составы для этого нет какой-то острой необходимости. То есть в основном, собственно, если сравнивать автотранспорт и железнодорожный транспорт, то железнодорожный транспорт в данном случае более выгоден именно в контексте того, что если товары, которые будут потребляться на оккупированном полуострове, будут поставляться туда не прямо из России, скажем так, а из других государств, то, конечно же, железнодорожный транспорт в этом плане выгоднее. Поэтому возможно, что именно для этих целей они будут это использовать. Но снова-таки все зависит от того, о каких мы сейчас товарах говорим. То есть, если, например, брать какие-то такие дальние маршруты, например, если из Казахстана или из Китая, то тут опять нужно смотреть на санкционные режимы, на то, есть ли вообще такая возможность использовать железнодорожный транспорт в таких поставках, равно как и автотранспорт.
Угу. А вы как вы полагаете, российские железные дороги, они опасаются европейских, американских санкций или нет?
Я думаю, что, конечно, опасаются, как и любое крупное предприятие в Российской Федерации. В данном случае мы говорим о госмонополии. То есть, естественно, для них это важно, поскольку это предприятия, которые должны развиваться. Развиваться они могут только лишь за счет новых технологий, которые в России, как мы понимаем, не сильно развиты, и которые приходится покупать за пределами Российской Федерации. Поэтому в данном случае, если РЖД стратегически думает о своем развитии, то попадание в санкционный список либо применение дополнительных санкций, конечно, не повлияет позитивно на развитие предприятия в целом.
Спасибо вам, Алексей Стародубов. Это был с нами директор Крымского экспертного центра. И напомню, о чем мы сегодня говорили. Мы сегодня говорили о том, каким образом есть вот предположение у журналистов издания, российского издания РБК, что вагоны, которые передаст компания «Российские железные дороги», РЖД, российскому государству в качестве дивидендов за 2018 год на сумму 12 миллиардов рублей, если в новых вагонах, то это около 200 вагонов, если в старых, это может быть сумма больше, вот эти все вагоны, они, скорее всего, окажутся в Крыму. И для того, чтобы наладить вот то самое пассажирское сообщение между Крымом и соседней Россией. Так это или не так, но мы уже увидим в самое ближайшее время. Вагоны это все-таки, знаете, не какая-то компьютерная программа, которая есть только в виртуальном мире, и тем более это не какой-то маленький предмет. То есть вагон, его всегда можно будет увидеть, всегда можно будет отследить, откуда он появился на территории аннексированного Крыма. А какие будут дальнейшие действия предпринимать в этом отношении Россия, Украина, Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки, мы вам обязательно сообщим. Продолжение программы слушайте через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Вечер с радио «Крым Реалии».
Крымчане имеют право знать, а мы для того, чтобы вы знали все самое важное и интересное, собственно, и работаем для вас в эфире радио «Крым Реалии». Это Елена Римовская. Я вернулась в студию к Александру Янковскому для того, чтобы рассказать вам самые важные и интересные новости будущего.
Будущего. Вот смотрите, мы сейчас говорили, несколько минут назад мы говорили про железные дороги. А далее будет практически реклама этих самых железных дорог. Но с определенной точки зрения. Слушайте, теперь почему? Потому что пьяная женщина избила в самолете бортпроводника. В самолете, не в поезде еще.
Простите, пожалуйста, а где здесь новость будущего?
А потому что будущее...
Опять-таки будущее РЖД, да?
За будущее. Может быть, в будущем будет безопаснее ехать поездом. Бортпроводников, во всяком случае. И теперь за это дело, за расследование этого дела взялся Следственный комитет. Так. Теперь более подробно. Значит, пьяная пассажирка рейса уральских авиалиний, который следовал из Москвы в Симферополь.
Ага, во-первых, вот какое отношение эта новость имеет к Крыму.
Ну, к Крыму. Во-первых, оскорбила, а во-вторых, избила стюарда. Причем эта пассажирка, насколько я читал, по-моему, даже она пенсионерка. Да, 65-летняя женщина. Представляете, да, какой-то Рэмбо фактически. Вначале оскорбил, потом еще избил стюарда. И Следственный комитет России начал проверку по данному факту. Инцидент произошел накануне при посадке на самолет в Симферополе. Женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нарушала общественный порядок, нецензурно выражалась в адрес бортпроводника, не подчинилась требованиям экипажа прекратить свои преступные действия, дергала бортпроводника за волосы.
Ну, это уже совсем...
Всем вообще, да, как бы, наверное, еще стоп-кран искала, а в ходе попытки усадить ее на место ударила бортпроводника по лицу.
Потому что нечего пытаться усадить на место человека, который настроен действовать.
Который намерен сбежать из Крыма. Скорее из оккупированного Крыма. В общем, 65-летнюю женщину задержали сотрудники крымской транспортной полиции.
Александр, вы не хотите следующую новость тоже прочитать? Потому что там очень сложные для меня слова.
О, боже. Что ж там... ну, давайте.
Я могу прочитать названную. Значит, останкам животных из пещеры под трассой Таврида более 1,5 миллионов лет. Хорошая и интересная на самом деле новость, но по ходу того, как мы ее готовили, мы обнаружили там слова, которых мы не знали.
Ах, теперь, значит, вы будете надо мной издеваться,
до этого эфира.
А я буду сейчас пытаться все это произнести. Значит, о том, что этим останкам более 1,5 миллионов лет, то есть кто-то неплохо пообидал 1,5 миллиона лет назад и оставил там кости. А археологи их нашли, и вот сейчас, значит, решают, кому же принадлежали эти кости. В палеонтологическом институте имени Борисяка Российской академии наук сообщили об этом. По данным археологов, найденные в прошлом году останки принадлежат эпохе раннего плейстоцена. В список определенных к настоящему времени вымерших видов животных из пещеры Таврида входят, во-первых, южный слон. Вот, да, наконец-то мы нашли, где родина слонов.
Это сложное слово, которое
два
я
вида,
имею в виду.
Два вида лошадей. Два вида носорога – эласматерий и стефанорин. Гигантский верблюд. Представляете, тоже верблюды раньше жили. И древние люди на них фотографировались. Когда приходили туристы, они их усаживали на верблюда и делали с ними селфи. Также, что там... Ой, боже, вот, представляете, также нашли кости древнего большерогого оленя Арвернацероса. Не простого арвинацероса, вы подумали, что это простой арвинацерос. Нет, это арвинацерос верещагина.
А как так получилось?
Ну, понимаете...
Арвинацероса было мало.
Да, я предполагаю, что жил там верещагин, у него был свой арвинацерос.
Первый человек, который смог выговорить слово арвинацерос.
Да, смотрите, были также древние быки лептобос, гигантская гиена пахикракута, крупная саблезубая кошка гаматерий и другие сопровождающие, как... Я сейчас чувствую себя, знаешь, этим человеком советским... Нет, я чувствую себя диктором советского телевидения. В аэропорту товарища Громыко провожали, да, там и другие официальные лица. Но тут вот что интересно. Значит, по данным ученых, захороненные в пещере животные жили на стыке... Ну, вот как-то захороненные, просто останки животных, да, потому что захороненные, когда кто-то их похоронил, они же их не хоронил никто там, не было таких обрядов, наверное. Но, в общем, животные жили на стыке областей распространения восточно-средиземноморской и азиатской фауны. Среди них представлены как лесные, так и лесостепные и степные виды. Интересно вообще, пещера эта, вот, которая была обнаружена в районе поселка Зуя в Белогорском районе в момент строительства трассы Таврида. Ну, расскажите, что там было там.
Да, дорожные работы на этом участке были временно приостановлены, так как вход-колодец в карстовую полость находится прямо на дороге. Но мы об этом время от времени рассказываем, что там приостанавливают работы на участке Тавриды, потому что обнаруживаются какие-то, ну, объекты, которые могут представлять археологическую или палеонтологическую ценность. Значит, крымские спелеологи нашли в пещере костные захоронения древних животных. Конечно же, подконтрольной России власти Кремля пообещали, что объект будет отнесен к категории особо охраняемых на территории аннексированного полуострова. Ну, интересно, я смотрела как-то на российском канале «Культура» или как-то он, ну, я не помню, как он называется, такое полуторачасовое интервью с российским археологом, который сейчас главный вот на этих всех раскопках вдоль Таврида. И, конечно, он там перечислял все эти многочисленные объекты, которые нашли. Там он с таким диким, знаете, дикий археологический восторг от того, что там нашли. Но на самом деле вот ответа на вопрос, что будет с этими объектами, которые удалось раскопать, честно говоря, пока нет. Ну, мне кажется, что тут единственное, стоит надеяться на то, что они, по крайней мере, будут в целости и сохранности.
Это только можно быть, ну, как, какую-то надежды питать какие-то. Потому что на самом деле, вот любимая присказка археологов, что когда они изучают какой-либо памятник, ну, неважно, это там памятник рук человеческих или там палеонтологический памятник, на самом деле они разрушают этот памятник и практически разрушают его безвозвратно, потому что уже никогда более на этом месте не будет этого предмета.
Я так и знала, что вы, как всегда, настроены очень упаднически. Давайте опять о хороших новостях. Симферополь засияет по-новому. Я бы здесь даже сказала, вот как украинский политический лозунг, по-новому.
По-новому, да.
Российская администрация Симферополя закупила новые светильники.
По-зеленому засияют.
Регулирующие аппаратуру и провода для восстановления уличного освещения в микрорайонах Новоромановка, Петровская балка. Украинка или Украинка,
ну, вообще,
как говорят?
Симферопольцы говорили Украинка.
Ой, ну почему-то все так говорят, но непонятно почему. И белое. Как сообщил директор предприятия «Город» Николай Коновалов, уличное освещение восстановят на 130 улицах, всего закупят 4000 новых светильников. По словам директора «Города», то есть это предприятие «Город», на территории Симферополя ведется системная работа по восстановлению уличного и дорожного освещения.
И прочее бла-бла-бла, он говорит. Да. А в принципе, если мы разделим вот эти 130 улиц, 4000 новых светильников разделим на 130 улиц, то у нас получится сколько на каждой улице всего лишь, да, там максимум где-то 30 светильников появится новых.
Что опять-таки.
Не... Опять-таки зрада вообще, да, какая-то. А вот Ялту утопят, простите, в цветах. Почти 170 тысяч цветов высадят в этом году в городе. А вот такие обещания мы слышим от главы российской администрации города Алексея Чулпанова. По его словам, всего планируется высадить 167 тысяч единиц цветочной рассады, и обойдется это местному бюджету всего лишь 5 миллионов рублей. Вот так вот.
Слушайте, сегодня же вроде как выездное заседание должно было быть.
В Ялте, да.
Ну, посмотрим, мы посмотрим после эфира, что там,
да,
что там было.
Обсуждали туалеты там.
А, да, понятно, точно, потому что я как-то цветы в санузлы я уже забыла. Озеленят не только Ялту, но и соседние города. По информации Чулпанова, 3000 единиц цветочной рассады высадят и в Алупке. Семейские парки и клумбы украсят больше 8000 ледников и кан. Еще 450 цветущих растений высадят на Гурзуфской набережной.
А я
550 на площади Дружбы в Массандре.
Я, кстати, понимаю, почему цветы решили высадить в Алупке.
Почему?
Потому что долгоносик съел пальмы в Алупке, а это фактически... Слушай, Воронцовский дворец в Алупке, вот пальмы эти здоровые, роскошные, это фактически визитная карточка этой Алупки. И поскольку долгоносик их практически полностью съел, а их вырубают теперь эти пальмы, ну что, теперь давайте цветы. Пусть долгоносик подавится, да? Помнишь этот старый анекдот, как... Ну, да.
Если
да, вот
он
как...
не пошлый, можете рассказать нашим
слушателям. Ну, когда тоже председатель колхоза спрашивает, мы, говорит, в прошлом году засыпали в закрома нашего колхоза там тонну зерна, куда оно делось?
Мыши
ну,
съели.
Мыши съели, долгоносик съел там. Какие будут предложения? Давайте засыпем 100 тысяч тонн, пусть этот долгоносик подавится. То есть, вот, наверное, приблизительно по такой же схеме собираются и действовать. Что у нас 100 тысяч? О, вот моя любимая новость, можно я расскажу?
Конечно.
Значит, о России все мало, там хотят праздновать еще один День Победы. Вот,
в смысле? Только же отпраздновали.
Только отпраздновали
только
мало.
Только же центр Симферополя перекрывали. Ну, сколько можно?
Проспались российские коммунисты, сказали, мало нам. Они предлагают утвердить празднование Дня Победы над милитаристской Японией.
Ага.
Группа депутатов от фракции КПРФ внесла в Госдуму России соответствующий законопроект. Праздновать хотят 3 сентября. Коммунисты заявляют, в действующем федеральном законе в числе памятных дат значится только 2 сентября, день окончания Второй мировой войны. А этого недостаточно. Депутаты от КПРФ уверены, что новый День Победы нужен для поддержания территориальной целостности России на Дальнем Востоке, восстановления исторической справедливости, воспитания патриотизма.
Не хватает здесь Сергея Громенко, чтобы он прокомментировал как-то вот это вот историческое извращение.
Ну,
сейчас.
Давай я тебе прокомментирую. Я, конечно, не Сергей Громенко.
Вы не настолько авторитетны, но пожалуйста.
Хорошо. Но мне кажется, на самом деле, что тут стоит не забывать о том, что Соединенные Штаты Америки воевали с Японией, начиная с декабря 1941 года. То есть намного больше, чем Советский Союз. И воевали на Тихом океане достаточно много. достаточно долгая, достаточно упорная. Практически уже подобрались к самой Японии. После того, как освободили практически уже весь Тихий океанский вот этот регион от этого самого пресловутого милитаристскую Японию, войск милитаристской Японии. А Советский Союз вступил в эту войну только в августе 1945 года. Фактически, Советский Союз вступил в войну уже после того, как Япония была готова капитулировать. Даже больше того, вот это советские историографы очень часто говорят о том, что вот Советский Союз сломал шею, сломал хребет самой большой этой Квантунской армии, которая находилась на территории Китая. Якобы в ней был 1 000 000 человек. На самом деле не было там уже 1 000 000 человек, поскольку всех боевых офицеров постоянно японцы оттуда забирали и людей с опытом для того, чтобы бороться с Японией, с Америкой, да, потому что Советский Союз не вступал в эту войну, да, несмотря на то, что у них были какие-то союзнические обязательства. И вот во время этой уже кампании 1945 года советской, на самом деле уже был приказ японского императора о том, чтобы сложить оружие. Поэтому, такая была кампания достаточно быстротечная.
Это был ликбез для членов фракции КПРФ, которые внесли предложение отпраздновать в России еще один День Победы.
Ну, а День Победы, на самом деле, во Второй мировой войне, это день окончания Второй мировой войны, это 2 сентября, как раз, когда и был подписан акт капитуляции Японии об окончании войны.
Мы успеваем пожелать нашим слушателям хороших выходных.
И поговорить с вами за жизнь, совсем немного. Вот поговорили фактически. Все, прощайте, до понедельника. Мы с вами обязательно увидимся и услышимся.
До свидания.